Глава 4. Когда о нестроениях в супружеской жизни рассказывает только одна сторона, есть опасность, что картина выйдет неполная и даже искаженная. У жены, оставленной мужем, оставленной к тому же с маленьким ребенком на руках, всегда есть некоторые преимущества выглядеть жертвой в глазах окружающих. Признаюсь, мне хотелось выглядеть жертвой, и скорее не для того, чтобы меня жалели, а больше для оправдания. Что же добавить к этому, кроме слов апостола? «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Первое послание Коринфянам, глава 4. К этому могу добавить лишь одно. Процесс развода от первых и явных признаков распада нашей семьи до получения мною разводного письма длился около 2 лет. При этом я, как было сказано выше, оставалась защищенной благодатью материнства и находилась, как верю, под особым покровительством Божьей Матери и того святого, именем которого нарекла сына и к которому постоянно и с любовью обращалась в молитвах. Потому, вероятно, я оказалась менее легкой добычей для врага. Ему же оставалось одно – с удвоенной силой напасть на моего мужа. Уже потому, как супруг психопатически метался между желанием воссоединиться со мной и еще более сильным искушением разрушить жалкие остатки нашего единства, чувствовалось упорство и целенаправленность вражьих усилий. Будь тогда во мне хоть на йоту больше веры и любви, я, вероятно, смогла бы покрыть и простить, если не все, то многое. Но любви хватало только на ребенка, на мужа с его метаниями не осталось душевных сил. Все меньше я склонна была верить извинениям и заверениям мужа, особенно потому, что за покаянными слезами у него не замедляло являться такое яростное озлобление, что, бывало, он не подходил ко мне даже и в церкви, всем видом своим, давая понять, что между нами нет ничего общего. И когда наступил срок в родильный дом, меня отвезли друзья. Они же приехали забрать меня с ребенком после выписки. Ощущение женского одиночества возникло тогда. Мало-помалу утратило свою пронзительность. Оно становилось привычным. И чем дальше, тем больше я утверждалась в мысли, что без мужа мне не просто можно, но даже и легче жить. Привычка к эмансипации, ослабевшая в браке, с новой силой завладевала моим существом. Но и совесть не давала покоя, твердя свое. Это неправильно, неправославно, подумай о ребенке, подумай о том, наконец, что ты ответишь на страшном суде. Не знаю, как тогда боролся с собой муж, но верю, что боролся как мог. Я же, поняв, что брак рушится безвозвратно, впервые в меру своих слабых сил положилась на волю Божью. Просто молилась, чтобы Господь все устроил сам, а мне бы осталось исхода дел разумевать его волю. Тогда я увидела ответ в решительной просьбе мужа о разводе ради брака с другой женщиной. До сих пор не знаю, была ли то очередная уловка врага или действие промысла. В тот момент свое согласие дала без колебания, а долю матери, одиноко растящей ребенка, приняла не как крест, скорее как избавление от мучительной двойственности 2-летнего соломенного вдовства. Теперь передо мной стояла одна задача – растить сына так, чтобы он как можно дольше не почувствовал той неполноты, на которую обрекли его маловерные и тяжкоболящие родители. Поначалу проблемы были простые и будничные, и решались по мере поступления. Нужно было терпеть бессонные ночи, ходя по комнате с ребенком на руках. Что ж, и не спала, и ходила. Благо, мальчик был спокойный, и такие ночи выпадали мне куда реже, чем другим матерям. Нужно было стирать пеленки, убираться, готовить. И здесь ничего особенного не было. Кто из женщин не стирает, не готовит, не убирает квартиру? Редкие мужья берут на свои плечи эти, по сути, женские обязанности. Нужно было каждое воскресенье вести коляску через снег или грязь к храму, чтобы ребенок, не приведи Бог, не лишился причастия. Ну и везла. Зато руки становились сильнее, и дух тверже, и упорнее в благочестии. Если лифт не работал, сама втаскивала коляску на 9-й этаж. Да кто же из матерей не таскал? Днем все, даже самые попечительные папы, на работе, а гулять детишкам надо не только вечером. Каждый свободный час, коли хватало сил, занималась своей работой, благо ее можно было делать на дому. Да кто же и не работал? На мужа надейся, сама не плашай. Знаю матерей, которые из отпуска по уходу за новорожденным возвращались с написанной диссертацией. До таких титанов науки мне было далеко. Хорошо, хоть профессиональный уровень поддерживала худо-бедно. С материальной стороны все складывалось приемлемо. Муж исправно платил алименты, я получала зарплату и даже успевала подрабатывать сверхурочно. До кризиса 98-го года было еще далеко, так что денег хватало на нормальную жизнь без излишеств, но и без ощутимой недостачи. Детской одеждой меня щедро снабжали друзья по приходу. Едва возникала хоть какая-нибудь нужда, будто чудом являлась необходимая одежда и обувка, как в подтверждение слов «Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом». Евангелие от Матфея, глава 6. Ребенок подрастал как-то почти незаметно. Бежали дни, месяцы. На смену простеньким радостям по поводу первой улыбки и первого агу приходили другие, более полные радости. От того, как мальчик спокойно и терпеливо ведет себя в храме, как радостно приступает к причастию, как еще не твердо, стоя на ногах, кадит пустышкой, подражая батюшке, и уморительно смешно, но и абсолютно точно бормочет, воспроизведя интонации диакона. Как любит он церковные песнопения, предпочитая их всей прочей музыке, как, прося еды, говорит «Аминь», потому что знает, что перед трапезой обязательно бывает молитва. Поистине младенческая душа, подобно воску, легко запечатлевает в себе образ. Святитель Василий Великий. Как было не возгордиться матери, наблюдавшей столь благочестивые результаты своего воспитания? Однако же и здесь не оставлял Господь, смиряя готовую превознестись душу. Не забуду, как мой двухлетний сын закатил в церкви оглушительный скандал, наотрез отказавшись подойти к чаше. На мою растерянность и неуместный гнев одна многодетная матушка сочувственно улыбнулась и сказала: «Ничего, бывает». Эта улыбка и простые слова подействовали лучше любого многословного увещевания. Да, бывает всяко. И чем старше становится мой сын, а ему сейчас 5 лет, тем отчетливее виден недостаток мужского воспитания. Он растет слишком изнеженным, слабым душой и телом. Да, он мягок, покладист, немного непоседлив, но отзывчив на ласку. Чуть большая мера строгости вызывает у него слезы. Он легко обижается и как-то по-женски лелеет свои обиды. Сходчивый и общительный, он, тем не менее, пасует перед более дерзкими и дрочливыми сверстниками. Мужское общество для него желанно и привлекательно, но резкие интонации и обертоны мужского голоса настораживают, а то и попросту пугают моего сына, привыкшего к тихому женскому воркованию. Сын с готовностью помогает мне стирать, убирать со стола, вытирать пыль, стелить постель. Но когда его друзья на детской площадке увлеченно строят что-нибудь, стуча импровизированными молотками или орудуя лопатой, как мастерком, он смотрит на них, не понимая сути игры. Тогда особенно остро чувствуются другие мальчики, подражают мужскому деланию своих отцов. Мой же сын имеет представление только о женских попечениях. Когда ребятишки затевают игру в семью, ему неизменно достается роль сына. Папой всегда избирает мальчика, у которого есть не только отец, но также братья и сестры. Неполнота семьи, как и всякая неполнота, дает себя знать. И уже наступило время, которого я давно и с трепетом ожидала. Время вопросов. Почему папа приезжает только по выходным? Почему он не живет с нами? Пока ребенок не может вместить всей горькой и сложной правды, приходится отговариваться папиной работой или неопределенным «мы так живем, так надо». Но скоро-скоро придется принести на сыновний суд историю о том, как папа и мама решили жить врозь. Разговор со священником. Что, по вашим наблюдениям, чаще всего приводит к распаду семьи? Внешние причины самые разные. Например, предательство одного из супругов. Но часто бывает и так, что предавшего все-таки прощают. Я имею в виду церковные семьи, где, надо заметить, ситуации супружеской измены явление достаточно редкое. Но бывает, что потерпевшая сторона ни в какую не хочет прощать, или предавшая сторона решительно выбирает свою новую семью. Если же человек кается, возвращается, его чаще всего прощают. У меня на памяти даже не один, а три удивительных случая, когда предавшие возвращались в семью, потому что чувствовали, как сильно за них молились. Другие причины разрушения семей – очень тяжелый характер одного из супругов, очень большая немощь одного в отношении помощи другому. В таких случаях потерпевшая сторона уходит, как правило, не в другую семью. Просто не может больше жить с человеком, который вроде бы и в семье живет, а в то же время как бы и не в семье. «Ничего от него не дождешься, никакой помощи». Так это обычно формулируется. Часто такое случается в семьях, где пьют мужья. Бывало, что это настолько переходило все пределы, что портило детей, делало жизнь невыносимой, что приходилось благословить развод. Дважды я вынужден был таким образом выбирать меньшее из зол, и в обоих случаях все кончалось хорошо. Семьи вздохнули с облегчением. Хотя одна из семей многодетная, а развод все-таки принес облегчение. Бывают случаи, кстати, не такие редкие, когда женщины провоцируют своих мужей на предательство своим непониманием, своеволием, ленью. Да, ленивые женщины встречаются, хотя реже, чем мужчины. В каких случаях церковь разрешает развод? В случае супружеской измены потерпевшая сторона имеет право требовать развода, право, данное самим Христом. Некоторые из монашествующих даже трактуют, что обязано требовать. Фактом прелюбодеяния брак разрушен. Хотя все не так просто, особенно в наше время, когда мир очень активно вкладывает в сознание человека блудные помыслы. Но сила прощения, сила благодати Божией все-таки больше измены. Бывает, что изменивший человек мучается, мечется между семьями, и совесть его обличает. Тогда приходится опять-таки давать испытательный срок, чтобы проявилась воля Божья. У нас ведь нет духовного зрения, мы не видим, уврачуем ли раскол, происшедший в семье. Буквально недавно был в моей пасторской практике такой случай, когда человек послушал голоса совести, и супруга его простила. Еще развод разрешается в случае психической болезни, которая проявилась до брака, но была скрыта от невесты или жениха. На Руси существовала такая практика. За 3 недели до брака священник объявлял всему приходу о намечающемся венчании. Это делалось не только для того, чтобы люди порадовались за будущую чету и пришли на свадьбу, а и для того, чтобы, если кто-нибудь знает какие-то канонические препятствия, могли заранее предупредить священника или одного из будущих супругов. Неспособность одного из супругов к деторождению, о котором было известно, но оставалось утаенным до брака, также является причиной для церковного развода. Также и пропажа без вести. В мирное время – по прошествии года, в военное – 6 лет позволяет оставшемуся требовать развода. Что вы можете посоветовать матери, одиноко растящей ребенка? Позвольте подойти к ответу на этот вопрос с другой стороны. В большинстве случаев, когда священник сталкивается с подобной неполной семьей, обнаруживается почти повсеместно такая особенность. Одинокая женщина тем или иным образом ищет мужского начала в поддержке словом, в помощи по дому. И в душевном смысле она ищет восполнение этой нехватки. Очень часто одинокие или разведенные женщины находят эту поддержку в священнике. Часто звонят батюшке по телефону, обращаются за благословением по всякому поводу, иногда весьма незначительному. В этом чувствуется не только искреннее желание быть церковной, но еще и стремление ощутить себя за надежной, мужественной стеной. Не то чтобы это совсем неправильно, это возможно, но должно иметь разумные границы. Кстати, такое бывает не только в случаях неполной семьи, но и в семьях, где муж слишком неактивный, ленивый и, как правило, нецерковный. Эти женщины, к сожалению, не понимают, что своим слишком частым обращением к священнику только искушают своих нецерковных мужей и вызывают еще большие раздоры в своих семьях. Что же касается одиноких женщин, то они компенсируют неполноту своей жизни не только общением со священником, Они прилепляются к компании, не обязательно мужской. Словом, виден постоянный поиск чего-то, что восполнит душевную недостачу. За этим многие и в церковь ходят, я бы даже сказал, со страстью. Кстати говоря, если речь заходит о разводе, эти последствия я всегда имею в виду. И единственный раз я с облегчением благословил на развод, вынужденный, конечно, когда знал, что у разводящейся многодетной матери есть брат, серьезный, церковный, очень надежный человек. Он помогает ей и детям даже лучше, чем это делал муж. Вообще, женщине, оставшейся без мужа, нужно постараться восполнить своим детям недостаток мужского присутствия. Нужно, чтобы они побольше общались со своими крестными отцами. Особенно это касается мальчиков. Нужно, чтобы в приходе они вместе с мужчинами участвовали в каких-то мужских делах, трудились с кем-то из прихожан на послушаниях, чтобы со священником общались. Все это должно делаться в меру сил и возраста, но делаться непременно. Насколько часто сейчас расторжение церковных браков? Если брак заключен церковными людьми, в сравнении с количеством разводов вне церкви процент здесь очень небольшой. А в сравнении с XIX веком процент церковных разводов, конечно, выше. К сожалению, сейчас многие священники венчают не то, что не расспросив, а даже не исповедовав людей, которые венчаются просто ради красоты обряда. Так вот, у этих венчанных, но не церковных пар, процент разводов такой же, как у остальных светских пар. Потому что к искушениям они не готовы, испытательный срок не прошли, не молились, не исповедовали свои греховные поползновения. Нельзя легкомысленно считать, что, мол, таинство удержит. Таинство всегда оставляет человека свободным, это очень важно знать. Если человек свою свободу направляет на сохранение таинства, тогда таинство поможет.